Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами исследование послания апостола Павла к римлянам. И сегодня мы заканчиваем 12 главу. Прежде чем мы начнем новую тему, давайте мы вспомним о чем прошлую или последний раз, когда мы с вами встречались, о чем мы с вами говорили, что исследовали. Начнем издалека. Помните, что с 12 главы начинается новый раздел послания к римлянам. Первые 11 глав посвящены какому вопросу? Если так проще, то апостол говорит в первых 11 главах о том, что Бог сделал для нас. А в последующих главах с 12 по 15 апостол говорит, как в жизни нашей мы должны отвечать на Божью милость, которую Он явил нам во Христе Иисусе. И начинается этот раздел с таких слов, призывающих нас представить тела в жертву наши. Не греху, вы помните параллель 8 главы, где говорится о том, что мы не должны отдавать себя в орудие неправде, но Богу. Другими словами, праведность веры, о которой говорится в первых 11 главах, должна выражаться в теле или должна выражаться в наших руках, в наших ногах, в том, что мы говорим, в том, что мы делаем, выражаться в жизни практически. И далее часть эта, она как раз посвящена вопросу, что значит представить себя в жертву Богу, что значит преобразовываться в соответствии с познанием Его воли. Во-первых, с 4 по 8 текст мы в прошлый раз с вами рассматривали, это выражается в единстве, которое существует в церкви между верующими. И образ, который апостол использует не только в послании к римлянам, но и в других своих посланиях, образ этого единства церковной христианской семьи – это образ человеческого тела. «Мы одно тело во Христе», – говорит апостол. И это тело во Христе как бы объединяется, во-первых, потому что веруют все в Иисуса Христа. Вера в одного Спасителя объединяет, а во-вторых, служение друг другу. И вот как раз эта часть, 4 по 8 стих, мы с вами прочитывали о том, как это единство в служении проявляется. Имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли различные дарования? Служи этими дарованиями. И таким образом единство будет укрепляться. Мы, помните, говорили о том, что на самом деле проблема единства существовала и во времена апостола Павла в Римской церкви. К сожалению, так получилось, что в силу ряда обстоятельств, в том числе и политических, христиане из язычников и христиане из иудеев в чем-то не могли найти общий язык. И нахождению этого мира послание к римлянам во многом и посвящено, и мы к этой теме еще будем обращаться в последующих главах. И тема единства поэтому является тоже одной из важных тем послания к римлянам. И, во-вторых, скрепляющим это единство клеем или условием является отношение, отношения верующих друг к другу. И это любовь. И вот как раз последняя часть, начиная с 9 стиха и до конца, до 21 стиха, 12 главы послания к римлянам, эта часть посвящена любви как объединяющему началу в Церкви Христовой. И вот давайте мы сейчас прочитаем, разобьем эту оставшуюся часть на два больших отрывка. Первый отрывок – это любовь к своим, образно говоря, условно говоря, а вторая часть – любовь к врагам. Вот давайте прочитаем сначала с 9 по 16 стих и подробно остановимся на этих текстах, прочитанных нами. Итак, любовь как условие единства церкви. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Последовательность мысли здесь, в этой части, очень напоминает ту последовательность, которую мы встречаем и в послании к Коринфянам. Помните, 13 глава 1 послания к Коринфянам о чем? Это гимн любви. Но прежде чем об этом говорить, апостол в 12 главе тоже говорит о единстве в теле Христовом. Если вы откроете 12 главу 1 послания к Коринфянам, вы увидите о том, что эта тема является основной этой главы – единство в теле Христовом. И как же это единство созидается? И тоже апостол Павел, подобно тому, как и здесь, в 12 главе послания к Римлянам, в 12 главе послания к Коринфянам, говорит о том, что это единство созидается служением друг другу, заботой друг о друге. И после этого апостол переходит к 13 главе послания к Коринфянам, гимну любви. Что-то подобное мы встречаем и здесь, в 12 главе послания к Римлян. Ну, если говорить вообще о послании, то оно в целом является собой гимн Божьей любви, любви агапы. Помните, как апостол говорил в 5 главе, 8 стихе этого послания, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были грешниками. Там же он говорит, что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Или окончание 8 главы, вы помните, кто отлучит нас от любви Божьей? Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее – ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Послание к Римлянам – гимн Божьей любви. И здесь он говорит о любви, которая должна в церкви стать основой этого единства. И далее в этих текстах, прочитанных нами, можно найти 12 признаков этой любви, или 12 составляющих, которых здесь апостол упоминает. Итак, первый признак. Любовь да будет непритворна. Или, если читать по-гречески, нелицемерна или нелицедейна. Греческое «хипокритис», слово, которое здесь используется, часто обозначало или использовалось для обозначения актеров в греческом театре, которые пользовались масками. И, надев ту или иную маску, могли играть ту или иную роль. То же самое, к сожалению, может происходить и в отношениях между людьми. Мы можем одевать маски, играть роли, но по существу быть совершенно другими и строить свои отношения совершенно на других принципах. Поэтому любовь да будет непритворна. Церковь здесь должна быть не похожа на театр. Она не должна быть, должна быть альтернативой этому миру. Здесь нет места лицемерной любви, которой часто люди пользуются для того, чтобы какие-то свои выгоды извлечь. Любовь должна быть непритворна и искренне. Отвращайся зла – второй признак любви, и прилепляйся к добру. Отвращайся зла и твердо держись добро, или еще можно этот смысл передать так – ненавидь зло – зло должно вызывать у тебя отвращение или отторжение. Мы иногда не совсем правильно понимаем это слово «любовь». Мы думаем, что это некое сентиментальное чувство. Но любовь не может долго существовать, если это просто чувство. Это и долг, это должествование, это принцип жизни. И она должна выражать себя не в том, что мы чувствуем, или не только в том, что мы чувствуем, а должна выражать себя в жизненной позиции. Мы можем даже, как-то не парадоксально звучит, иногда чувствовать, что-то противоположное, но зная, как нужно поступать, проявлять свою любовь по отношению к тем, которые не заслуживают, может быть, нашей любви. Независимо от выгоды личной, от того, что нам кажется, мы должны быть на стороне добра, прилепляйся к добру. И здесь очевидная параллель с 13 главой 1 послания Коринфянам. Помните, как там сказано, любовь не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Отвращайся зла и прилепляйся к добру, говорит апостол. Следующий признак любви. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Будьте братолюбивы друг к другу. Если буквально перевести это место, будьте преданы друг к другу в братской любви. Здесь такая игра слов на греческом. Используются два однокоренных слова. Преданы друг к другу, по-гречески звучит филосторгос, и братская любовь филадельфия. Слова однокоренные. Таким образом, как бы апостол, используя два однокоренных слова, усиливает значение или смысл того, что он хочет сказать. Братолюбие должно быть непритворным. Оно должно отличаться от того, что в мире царит. Оно должно быть истинным. Оно должно характеризоваться преданностью. Другими словами, искать, апостол Павел призывает нас не свою выгоду в первую очередь, а выгоду спасения и блага ближних наших. Другими словами, в-третьих, любовь проявляет себя в преданности друг другу. Далее, четвертый аспект любви – в почтительности друг друга предупреждайте или опережайте. Или этот же смысл можно выразить – почитайте других выше, чем вы сами. И опять здесь мы говорим о том, что любовь проявляет себя не только в чувствах, она выражает в принципе, выражает себя в преданности, выражает себя, наконец, в смирении, в том, чтобы почитать других выше себя. Там, где есть любовь, там нет места соперничеству. Эта же самая мысль по-разному звучит в других посланиях апостола. Послание к филиппийцам, например, во 2 главе, 3 стихе он говорит: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». А помните, как об этом сказано в послании к Коринфянам, 13 главе? Любовь не завидует, она не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего. Это еще один признак истинной любви. Далее апостол продолжает и говорит о том, что истинная любовь, царящая в семье христианской, проявляется в усердии. В усердии не ослабевайте. Буквально не ленитесь, если передать этот смысл. Усердие не для себя, а в служении теле Христову. К сожалению, это усердие часто носит у нас такой временный характер. Мы умеем усердие зажигаться, за что-то браться с энтузиазмом, но потом остывать. Но апостол говорит, что признаком любви является не ослабевающее усердие, не ослабевающее старание в служении нашим. И это любовь не просто чувство, но постоянство в усердном служении. И эту же мысль он выражает как бы следующей фразой: «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте». Продолжайте пламенеть духом, Господу служите. Пламенный дух – это мотор этого служения, то, что поддерживает руки, то, что побуждает постоянно служить. И это служение зажигает любовь. Помните, как в книге «Песнь песней» сказано: Она пламень весьма сильный, большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Духом пламенейте, говорит апостол. Или об этом же он говорит в 13 главе послания Коринфянам. Любовь не могут залить реки. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. Она проявляет себя в неослабевающем усердии. Она противоположна тому состоянию, которое в книге Откровения описано. Ты тепл, не горяч, не холоден, не то и не сё. Этот пламеняющий дух, о котором говорит апостол Павел, это не ослабевающее усердие, это не просто энтузиазм такой, не просто первая любовь, которая появилась и исчезла, первая любовь, которая часто свойственна новообращенным людям, которые первый опыт веры во Христа получили. Не энтузиазм, который быстро потухает. Она продолжается и продолжается. Если это просто энтузиазм, то смысла в нем нет. Если я раздам все имение мое, я отдам тело мое на сожжение, любви не имею, нет мне в том никакой пользы, говорит апостол в 13 главе 1 послания Коринфянам. Это любовь, которая изливается в сердца наши, является этим началом, которое воспламеняет дух и продолжает, и продолжает, и продолжает действовать в служении нашим. Это пламень, который горит всю жизнь. Помните этот образ ветхозаветнего святилища? На жертвеннике должен был воскуряться фимиам как, или гореть, это жертва, постоянно. Она должна была поддерживаться священниками. Точно так же и благоугодная жертва, о которой говорит апостол Павел, начиная 12 главу к римлянам, не должна как бы однажды только погореть и потом потухнуть. Дым, образно говоря, от этой жертвы должен всю жизнь постоянно возноситься к Богу. Духом пламенейте, как огонь, постоянно горящий на жертвеннике. А следующий аспект этой любви, о которой говорит апостол в 11 стихе, «Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Если буквально перевести, «Радуйтесь в надежде». Радуйтесь, потому что надежда, мы спасены в надежде. Надежда нам дана, она является основой этой радости, терпения и молитвы. В 13 главе послания Коринфянам эту мысль апостол несколько иначе выражает. Любовь всему верит, всего надеется, все переносит. Седьмой признак любви – это участие в нуждах святых. В нуждах святых принимайте участие. Здесь мы с вами принцип Первоапостольской Церкви встречаем. Помните, во второй главе книги «Деяния апостолов» говорится о духе, который царил в Церкви Первоапостольской. Как там сказано? Вторая глава 44 стиха. «Все верующие были вместе, имели все общее, продавали, имея всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. В нуждах святых принимайте участие». Отчасти здесь апостол, наверное, имеет в виду и церковь в Иерусалиме, которых он в своих посланиях называет святыми. В 15 главе мы перейдем несколько позже. В послании к римлянам, 25 стихе, он говорит, что я собираюсь идти в Иерусалим для того, чтобы послужить святым в их нуждах, перенести им те подаяния, которые были собраны мною во время путешествий. Таким образом, седьмой пункт, которым проявляет себя любовь, она проявляет себя в жертвенности. Восьмой признак, которым проявляет себя любовь, она проявляет себя в гостеприимстве. Ревнуйте о страноприимстве, вторая часть 13 стиха. И здесь такая деталь, которую можно отметить. Любовь себя выражает не только по отношению к тем, кого мы хорошо знаем, к братьям и сестрам нашим, но и к тем, кого мы, может быть, не очень знаем. Странникам, которые нуждаются в нашей заботе. И тут можно слышать и отголосок закона Пятикнижий, который мы находим, закона о пришельцах. В те времена, наверное, большой недостаток был жилья, отсутствие гостиниц, и это служение, служение гостеприимства было очень важным служением проявления любви. Настолько важным, что в послании к евреям апостол говорит в 13 главе, что «Страннолюбие не забывайте, потому что через страннолюбие или через гостеприимство некоторые, не знаю, помните, как там сказано, оказали гостеприимство ангелам». Девятый момент, в котором проявляет себя любовь, это 14 стих, звучит так. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Любовь проявляет себя по отношению к братьям и сестрам в церкви. Любовь себя проявляет по отношению к людям, которых мы, может быть, не очень знаем, в виде гостеприимства. И, наконец, она выходит даже за рамки общины и за рамки любви к людям просто незнакомым или малознакомым. Она распространяется и на врагов. Здесь мы слышим слова Христа, сказанные на Горной проповеди, 5 глава, 44 стих. «А я говорю вам, как там сказано, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». Следующий признак любви, 15 стих, «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Истинная любовь, она не замкнута на себе, не замкнута на своих радостях, на своих печалях. К сожалению, мы часто под любовью понимаем чувства, которые очень легко исчезают, когда мы испытываем боль или какие-то неприятности. Если мы замкнуты только на себе, на своих чувствах, на своем комфорте, то долго такая любовь в нас жить не будет. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Мы должны интересны быть не только сами себе, нам должны быть интересны и те, кто рядом с нами. Интересны как люди, имеющие свой внутренний мир, свою историю, свою жизнь, радости, тревоги, печали. Не только свои, но и тех, кто рядом с нами, нам должны быть интересны. Помните, как об Иисусе сказано, что Он был другом, мытарем и грешником. Его за это упрекали. Но Он не смотрел на людей с точки зрения их социального положения в обществе. Они были Ему интересны как люди. Следующий признак любви проявляется в единомыслии. 16 стих. «Будьте единомысленны между собой», говорит апостол. Или «относитесь участливо друг к другу», можно перевести эту фразу и таким образом. «Имейте одни и те же мысли, ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Послание к филиппийцам, 2 глава, 2 стих. Эта мысль проходит и в других посланиях апостола Павла. Апостол говорит, что любовь, истинная любовь, ведет к гармонии в отношениях. У множества уверовавших, говорит Деяния апостолов, 4 глава, это опыт первоапостольской церкви, было одно сердце, как сказано, и одна душа. Потому что любовь Божия излилась в сердца их. Это единомыслие и единодушие является признаком этой присутствия Божьей любви. И, наконец, последний признак, 12-й. Последняя часть 16 стиха. «Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным и не мечтайте о себе». Не высокомудрствуйте, другими словами, не будьте высокомерны. Так жизнь наша устроена, что люди друг друга делят по рангу, расставляют на определенных лестницах. На кого-то смотрит снизу вверх, на кого-то сверху вниз. Так вот, любви не свойственно это деление, не свойственен снобизм или высокомерное отношение к другому. Кастовое деление на тех, кто лучше или тех, кто хуже. Как мы уже с вами говорили, друзьями Иисуса были все. И уважаемые учителя закона, фарисеи, как, например, Никодим, и мытари, и грешники. Люди были интересны сами по себе, как дети Божьи. И послание Иакова на эту тему мы с вами встречаем во второй главе целую проповедь. Помните, Иаков говорит о том, чтобы верующие в церкви не были лицемерны. «Имея веру в Иисуса Христа, Господа славы, не взирайте на лица, ибо если в собрание войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет и бедный в скудной одежде, то вы одному говорите тому, кто вошел в богатой одежде, вот сядь на почетное место, а тому, кто из себя ничего не представляет, ну, ты где-нибудь там себе найди в углу место». В христианском сообществе не должно быть проявлений такого снобизма или высокомерия, где люди делят друг друга по каким-то принципам. Итак, мы с вами перечислили 12 признаков Божьей любви, которая, если присутствует в церкви, будет основой единства в церкви царящего. Давайте мы снова вспомним эти признаки. Любовь проявляет себя в том, что она нелицемерна. Она проявляет себя в том, что не просто чувством является, но уходит от зла и стремится к добру. Она проявляет себя в преданности друг другу, братской преданности. Она проявляет себя в почтении друг к другу и смирении. Она проявляет себя в усердии или в служении усердном и в пламенном духе. Она проявляет себя в том, что мы радуемся друг с другом и печалимся друг с другом. Она проявляет себя в надежде, в молитве. Она проявляет себя в жертвенности, в гостеприимстве, в благословении гонителей, в единомыслии и, наконец, в том, что мы не относимся друг к другу с высокомерием. И мы переходим с вами теперь к последней части 12 главы. 17 стиха прочитаем последние тексты и рассмотрим их подробнее. Апостол как бы снова делает такой скачок или открывает новую тему. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром всегда перед человеком. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Никому не воздавайте злом за зло. Реальность нашей жизни такова, что мы живем с вами не только среди друзей, среди братьев и сестер. Мы с вами живем не только среди людей незнакомых или малознакомых, но мы с вами живем и среди врагов. Возможно, есть кто-то, кто хочет нам зла. И апостол в этой части отвечает на вопрос, а как же любовь относится к врагам? Как она себя проявляет? Деле, которые мы имеем с врагами, или в отношениях, которые имеем с врагами. И если обобщить, здесь, в этом отрывке, апостол произносит как бы четыре запрещения, которые являются основой нашего отношения к нашим недругам. Во-первых, не проклинайте, это 14 стих. Во-вторых, не воздавайте злом за зло, 17 стих. В-третьих, не мстите за себя, 19 стих. И 21 стих, не будьте побеждены злом, но побеждайте зло добром. В этом смысле христиане должны быть, познающие волю Божью, должны быть альтернативой миру, должны относиться к своим врагам не так, как это принято в мире. Ну, во-первых, зло невозможно игнорировать. Невозможно жить так, как будто бы зла вокруг нас нет. Невозможно жить так, как будто недругов вокруг нас нет, которые, может быть, иногда по той или иной причине возникают. Недругов или соперников. Как-то на это приходится реагировать. И апостол призывает в отношениях с недругами или с врагами не сдаваться на милость зла, как бы не действовать по обычаям этого мира, но, напротив, побеждать это зло, действовать по обычаям Христовым. Здесь, в этой части, он не касается функции государства. 13 глава, следующая глава, она будет говорить о том, каковы обязанности государства по отношению к злу. Он не говорит ни о преступниках государственных, ни о войнах, ни о чем-то подобного рода, но говорит о отношениях на личном уровне. В следующий раз при нашей встрече мы рассмотрим 13 главу послания к Римлянам, где говорится об отношениях со злом вот на уровне таком социальном высоком. Но здесь речь идет о личном уровне. Итак, апостол начинает с утверждения «не воздавайте злом за зло». И эта тема, опять же, нам с вами знакома. В учении Христа в Нагорной проповеди в 5 главе Евангелия от Матфея мы с вами находим такой призыв. «Я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему другую». Это непротивление злу насилием является одной из тем Евангелия. Или в послании, первом послании Петра, 3 главе, 9 стихе, апостол призывает нас: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Но зло, наверное, невозможно победить, если только ему не противиться. Апостол здесь призывает не просто к непротивлению злу, это было бы, наверное, неправильно, не противиться злу. Со злом нужно воевать, с ним нужно бороться. Но он предлагает способ этой борьбы или способ этого противления злу. Зло невозможно победить злом, потому что оно порождает еще большее зло. Поэтому апостол говорит, зло нужно побеждать добром. И вот эти четыре антитезы, которых мы с вами упомянули, или четыре запрещения, которые по сути являются антитезами, эта мысль и проходит. Помните, в 14 стихе: «Благословляйте гонителей ваших». Благословляйте и антитеза, а не проклинайте. То есть апостол призывает к активному действию. Он не говорит просто терпите, просто не противьтесь. А он говорит: наступайте на это зло, наступайте благословляя. Во-вторых, он говорит: не воздавайте никому злом на зло. Не просто не воздавайте злом на зло, а как дальше сказано? Но пекитесь или старайтесь о добром. Или, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. 18 стих эту мысль выражает. Не просто избегать ссор, не просто как бы делать вид, что ничего не происходит, но наступать на это зло, наступать активно, наступать тем, чтобы в ответ стараться о добром. Не просто избегать ссор, но активно искать позиции для установления мира. Третья антитеза в 19 стихе – не мстите за себя. Не просто не мстите за себя, но активно наступайте на зло, но представьте все гневу Божьему, говорит апостол. Невозможно позволить злу продолжать существовать в этом мире. Но наше ли дело судить и наше ли дело мстить? В книге притчи, 20 стихе, 20 главе, 22 стихе эта мысль так выражена. «Не говори, отплачу за зло, представь Господу, и Он сохранит тебя». Евангелие от Матфея, Спаситель учит в 16 главе, «Ибо приедет Сын Человеческий в славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Возмездие, конечно же, необходимо, но справедливость должна быть восстановлена Божьими руками. И надо сказать, что это великая мудрость жизни. Жизнь или Господь сам врагов наших наказывает. И наказание это бывает иногда очень серьезным. Итак, если подвести такой предварительный итог вот этих трех антитез, отношение к врагам должно строиться на двух таких основаниях. Во-первых, не мстить, но предать гневу Божьему. И во-вторых, быть активными. Побеждать добром или служением. И вот это как раз апостол расшифровывает в этих последних двух стихах, самых ярких, наверное, этой части, которую мы исследуем. «Если враг твой голоден, то ты будь активен, накорми его. Если жаждет, напой его, хотя можешь этого и не делать, но ты должен это сделать. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголи». В книге Притчи, 21 главе, 22 стихе, буквально эти тексты. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом. Если он жаждет, наполни его, напои его водой. Делай сие, ты соберешь горящие уголи на его голову, и Господь воздаст тебе». Как когда-то Николай Михайлович Игнатов, помните, здесь он был пастором, эту мудрость выразил в таком образе, он говорил так, земля круглая, и те, кто сегодня торжествуют, враги, они завтра будут по милости Божьей наказаны. О каких горящих уголях говорит Господь здесь? Что это за пытка такая? Ну, это образ из книги Притчи, мы с вами читали. Кто-то говорит о том, что в Египте ритуал такой был известный в том мире, что когда человек каялся, он должен был на своей голове принести горшок с углями, которые использовались для поддержания огня в очаге. Это был огонь стыда или огонь раскаяния. Может быть, это имеет в виду Соломон, когда в книге Притчи говорит, что ты соберешь горящие уголья на голову его или устыдишь его таким образом. Но так это или иначе, речь идет здесь о способе борьбы со злом. И важно понимать, что бороться нам приходится не с человеком, а злом, который человека заразил. К сожалению, каждый из нас в той или иной степени этим злом заражен, как болезнью. И как любой больной, человек, несущий с собой зло, нуждается в сочувствии. Нуждается в том, чтобы быть более сильным, чем он, быть сильнее его и победить то зло, которое внутри его, ту ненависть, которая сердце его заполонила, помочь избавиться от этой болезни. А это можно только тогда, когда мы будем активны, тогда, когда мы не будем просто терпеть это зло, а когда мы будем его лечить, когда мы будем побеждать его служением, добром. И этот вывод, эту антитезу апостол Павел как раз в конце 12 главы приводит. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Любовь знает, что зло порождает зло, что ненависть порождает ненависть. И зло, царящее вокруг нас, подталкивает нас к этому. Подталкивает нас к тому, чтобы даже во имя добра множить зло, проклинать, платить злом за зло, мстить, в конце концов оказаться побежденным этим злом. Но апостол говорит, мы должны победить зло, а не быть им побеждены. Любовь зло не множит. Любовь мстит, но мстит не злом, а добром. для того, чтобы изменить врага, друга, для того, чтобы излечить его от этой болезни, которой он заболел, для того, чтобы приобрести его для вечности. В этом смысле христианство поприще трудное, ибо мы призваны здесь, на этой земле, быть последователями Христа, и точно так же, как Он, когда-то живя здесь в этом мире, множить вокруг себя добро, несмотря ни на что. Итак, подведем итог нашему рассуждению. Апостол говорит о том, что любовь является признаком единства или условием единства в христианском сообществе. И она должна быть нелицемерной, непритворной и обращенной не только к братьям и сестрам из своего круга. Она проявлять должна себя не только в нежности, почтительности, усердии, добрых делах, пламенном духе, надежде, терпении, молитве по отношению к тем, кто нас, к нам отвечает тем же. Она должна быть обращена и просто к другим людям в виде гостеприимства, благословения тех, кто нас не понимает, понимание ценности человека, независимо от того, кто он для нас. И в-третьих, она должна обращена быть даже и к тем, кто нам не просто не отвечает взаимностью, а тем, кто отвечает нам враждой и ненавистью. Любовь должна быть обращена даже к врагам, потому что знает, что зло, победить зло злом нельзя, а только любовью. Ибо сказано, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. И пусть поможет Бог нам в нашей общине, в нашем окружении, нам, каждому из нас, эту любовь, этот идеал любви, описанный здесь апостолом Павлом, иметь. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за ту любовь, которую Ты явил в Господе нашем Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя за тот пример любви, отношения к ближним своим, врагам своим, которые оставил нам Спаситель. Помоги нам, Господи, быть добрыми Твоими подражателями. Помоги в сердце нашем иметь ту же любовь, что и Ты, которую и Ты имеешь к нам. Во имя Иисуса Христа все просим. Аминь.